Доброе утро. Мы читаем из Шлавей Сулям. Шлавей Сулям, 4 том, страница 63, о празднике Ханука. Что означает, что ханукальная свеча ставится слева в работе? Мудрецы сказали, что ханукальная свеча слева, для того, чтобы была ханукальная свеча слева и мезуза справа. И пояснил Раши. Мезуза, она находится справа, как написано, что когда человек начинает идти, чтобы он начал с правой ноги. Когда человек начинает идти, он начинает идти с правой ноги. В книге Шара Каванот там написано, но понятие Ханука и Пури — это понятие иное, и несмотря на то, что молитва в молитве Шахарит, в будний день мы выяснили, что Яков находится в сфере Незах, а Малхут – Од, и в соответствии с этим будний день он имеет большую святость, чем Ханука и Пурим. Но дело в том, в соответствии, что тогда он получает свечение сама, а не посредством ее супруга, поскольку Яков получает свое свечение и ее часть свечения из Нецах и из Од, и затем дает ей свое свечение и продолжается из Од посредством него. Но сейчас, в Хануку и в Пурим, она получает часть своего свечения из Од самостоятельно, а не посредством мужа. И следует понять в работе, что означает, что мезуза находится справа, а ханукальная свеча слева. Чему это должно нас научить? И также мы должны понять, как написано в книге Шара Каванот, что Ханука и Пурим – это оба одно понятие, как написано, что они оба, то есть и Ханука, и Пурим, они оба понятия единые, исходящие из свойства «от». Почему они оба питаются из одного корня? Если в Пурим есть радость и питье, что человек должен есть праздничную трапезу, в то время как в Хануку сказали, эти свечи – святость, и мы не должны пользоваться ими. Известно относительно работы, учат, что один человек включает в себя весь мир целиком. То есть понятие «Исраэль» и 70 народов, они все находятся в одном человеке. То есть человек состоит из всех плохих свойств, находящихся в 70 народах мира, как известно, что народы мира исходят из относительно 7 свойств святости, как сказано, одно относительно другого создал Творец, и каждое свойство состоит из 10, и это понятие 70 народов, то есть в то время, когда 70 народов властвуют в человеке над свойством Израиль, это называется, что народ Израиля в галуте, в изгнании под властью других народов, то есть желание и стремление властвуют над свойством Израиль в нем, и нет у свойства Израиль никакой возможности работать ради Творца, а только на пользу себя. В соответствии с разумом и мнением нет никакой возможности понять, как когда-либо будет возможность освободиться от власти народов мира в нем. То есть, насколько человек приложил усилия, чтобы выйти из-под их власти, и это все безуспешно, а наоборот. Каждый раз он видит все больше, что это невозможно выйти из изгнания. И потому мы должны все время помнить выход из Египта, как написано, чтобы помнили день выхода из Мицраима, из Египта, то есть верить то, что написано: «Я Творец, который вывел вас из Египта, быть вам Творцом». Это значит, как Творец вывел тогда народ Израиля из-под власти египтян, и они удостоились свойства, что он будет нам Творцом, так и нас он тоже может вывести из подвластия 70 народов, и мы удостоимся свойства, что Он будет нам Творцом. И человек не должен говорить, что он гораздо хуже, чем те люди, которые были в Египте. И только тех мог Творец вывести из-под власти египтян, в то время как человек, в то время, когда он видит свою низменность, и тогда он приходит в разочарование, и, конечно, он гораздо хуже, чем те, кто были в Египте. На это следует верить словам Ари, который говорит, что народ Израиля перед выходом из Египта, они были уже в 49 воротах нечистоты, пока не раскрылся им Творец и не спас их. Находится вследствие этого, что даже если человек видит, что он в самом окончательном падении, он не должен сбегать, и он должен верить, что Творец спасет его из Галута, когда он находится между народами мира. И из сказанного мы видим, вся основа строится только на вере. Только посредством веры могут выйти из Галута, из изгнания. Не следует учитывать наше мнение, хотя главная суть человека измеряется именно по тому знанию, что в нем. Но человек, у которого есть знание, видит свое истинное состояние, это дает ему возможность идти выше знания. То есть выше знания не может человек идти без помощи Творца. В то время как, если он видит, что со стороны разума он может двигаться вперед, он не нуждается в помощи Творца. И главное, что хотят от человека, чтобы он пришел в состояние совершенства, то есть, чтобы удостоился свойства наранхайды нешама. И это приходит именно посредством того, что человек нуждается в Творце. Как сказали мудрецы, приходящий очиститься помогают ему. И говорит Зоар, чем именно помогают? Святой душой, чтобы она родилась, и он понял нефеш со стороны, как он удостоился, и дают ему. И это великая вещь, что человек, когда он нуждается в Творце, чтобы Творец помог ему, поскольку спасение Творца в том, что дают человеку силы свыше, большие, и посредством того, что каждый раз он получает новые силы, то есть новую нешама, новую душу, то в конце концов он получит целиком весь наранхай, который относится к корню его души. Находим, что чудом называется то, что не в силах человека, чтобы он достиг этого сам. То есть возможности у человека нет достичь этого, а он должен получить чудо с небес, и только таким образом это называется чудо. Поэтому, когда человек попадает в состояние, что уже есть у него осознание зла, и что нет у него возможности выйти из-под власти народов мира, что в нем, и свойство Израиль в нем, оно в окончательном изгнании под властью этих народов, и нет возможности выйти из-под властью, из-под них, и Творец помогает ему, и помогает выйти ему из-под власти народов мира, и переворачивает, что народ Израиля властвует над ними, и это называется чудо. И это называется, как было в Египте, что Творец вывел их из Египта, и это означает, что Творец вывел их из-под власти страданий в Египте, и это чудо. Человек должен верить, что подобно тому, как это было при выходе из Египта, так и каждый, который работает ради Творца, он должен верить, что Творец выводит его, и это буквально чудо, чтобы была реальность того, что он выйдет из-под любви к самому себе и будет заботиться только о том, что на пользу Творца. И когда человек приходит к этому свойству, то считается, что человек уже пришел к свойству лешма, то есть он удостоился свойства веры в Творца, и уже есть у него сила работать ради Творца, и это называется лишма, и это называется правое. То есть человек трудится по пути отдачи Творцу, то есть что он, то, что он делает, это уже ради Творца, то есть это называется хесед для Творца, то есть доставить наслаждение Творцу. Однако следует знать, то, что человек хочет сделать все ради Творца, это называется только исправление творения, но не цель творения, потому что цель творения – это то, что человек получит добро и наслаждение в получающие килим, килим да кабала. Но надо дать в эти килим да кабала исправление, которое называется ради отдачи, альбинат ляшпия. И наслаждение этой цели творения называется хухма. И это свет жизни в виде хухма оживляет тех, кто ее получает. И свет хухма называется левая, поскольку каждая вещь, нуждающаяся в исправлении, называется левая в виде слабая рука, что ты на нее надеваешь тфилин, это как становится сильный. В чем исправление? Что надо давать свет хохма в правое свойство, которое называется хасадим. То есть, после того, как он уже удостоился свойства цели творения, что это добро и наслаждение, которое называется хохма, надо еще раз продолжить свет хасадим, притянуть его, то есть то наслаждение, которое приходит в килим отдачи, потому что мы уже сказали, что дана нам эта работа в Торе и заповеди в виде наасе венишма, сделаем и услышим. То есть посредством того, что мы сделаем и выполним Тору и заповеди в исполнительной части, мы удостоимся прийти также в состояние нишма, услышим. То есть человек должен выполнять Тору и заповеди, даже не желая того. И не надо ждать, когда у него будет желание, стремление выполнять Тору и заповеди, вот тогда он выполнит. Нет, человек должен преодолеть и соблюдать исполнительную часть хотя бы. А эта исполнительная часть, она приведет его потом к тому, что он услышит. То есть он затем услышит ту важность, которая есть в Торе и заповедях. Это значит, что он удостоится добра и наслаждения, которые имеются в Торе и в заповедях. И это то, что сказали сыны Израиля, «Наасе венишма», «сделаем и услышим». И поэтому правая часть, которая называется хесед, то есть килим отдачи, это охрана, что у человека будет возможность сделать все ради пользы Творца, а не ради собственной пользы.
И из сказанного получается, поскольку по правилу сделаем и услышим, то действие воздействует на намерение. Получается тогда, что когда человек получает сверху состояние, свойства хохма, тогда действие надо делать на то, что намерение было как действие. Получается, что действие в получении воздействует на намерение, чтобы это тоже было ради получения. Если даже в момент действия, что притянул хохма ради отдачи, все-таки через правило «сделаем и услышим», он должен получить воздействие от с этого действия. Поэтому нужно очень точно соблюдать то есть свойство облачения, облачение, которое облачит свет хохма. Там как раз принято «сделаем». «Сделаем» — это действие отдачи, и удостоимся потом так же, что и намерение будет тоже ради отдачи. И услышим, что будет намерение, что это будет с точки зрения отдачи, как и действия. И это он будет хранить получающий кли, который получает свет хохма, чтобы смог удержать намерение ради отдачи в момент получения добра и наслаждения. И чтобы это было у него с точки зрения получающей ради отдачи. Из сказанного надо объяснить, что такое мезуза, что она должна быть с правой стороны, поскольку мезуза – это свойство охраны, которое охраняет человека. И поэтому есть намек на то, что мезуза справа, то есть охрана относится к правой стороне, к свойству хесед, что Килим Хесед – это категория правая, что им не нужно исправление. При этом свойство хохма, она называется левая, поскольку хохма приходит получающий Килим, а получающий Килим, им нужна охрана. И это то, что объясняет Раши. Твой дом через твой приход. То есть человек начинает идти, и он начинает справа. То есть начало прихода человека в начинается справа. То есть имеется в виду с отдающих килим, состояние ради отдачи, а потом начинают двигаться левой стороной, то есть исправлять получающий килим, чтобы они были ради отдачи. И это то, что написано. Так как человек начинает идти в материальном, он начинает сначала с правой ноги. Это указывает нам на духовное. То есть сначала зарождение человека в духовной работе, он должен начинать справа стороны, то есть со стороны совершенства. То есть все, что он делает в работе, в духовной, он должен благодарить Творца за то, что дал немножечко мысли и желания работать в этой святой работе. Что при всем этом есть у него немножечко за что удержаться с точки зрения Торы и заповедей, с точки зрения действия. А не надо пока еще думать о намерении. И в намерении тоже надо понять несколько проявлений. Первое, два проявления. Намерение – это кто обязывает заниматься Торой и заповедью? Окружение, в котором он находится, поскольку все товарищи занимаются Торой и заповедью, и все молятся, и все занимаются уроками, есть место, где учатся и тому подобное. И то, что выполняет Тору и заповеди, он делает потому, что Творец указал нам заниматься Торой и заповедью, и он верит верой мудрецов в то, что они говорят, и на этой основе он выполняет Тору и заповеди. Второй, что намерение – это вознаграждение, что получит за выполнение Торы и заповеди. Есть такие, кто хочет получить вознаграждение за свою работу, как написано в Зоар, что есть три вида, три причины, что ради чего, из-за этого занимаются Торой и заповедью. Первое – это чтобы получить вознаграждение в этом мире. Второе – чтобы получить вознаграждение в следующем мире. И третье – чтобы вообще не получать вознаграждение, а в силу величия Творца, потому что Он велик и всемогущ. Поэтому приход человека в занятие Торой и заповедью, он ради того, чтобы получить вознаграждение. И в этом тоже ведь говорится, что тоже есть два состояния. Первое. Иногда человек пока еще не очень крепок в смысле веры, чтобы работать на Творца, чтобы дал ему вознаграждение. Потому что подсознательно не хватает ему веры, что он может делать действия правильные. Однако в силу товарищей, что он не хочет выглядеть приниженным в их глазах, человек работает. Не то, что Творец обязывает его делать правильные действия, а то, что стыд перед товарищами. И он тогда делает. Конечно же, человек думает, что это полная низменность. То есть, что товарищи обязывают его работать, а не Творец. Однако и этим нельзя пренебрегать, что даже на подобные действия человек тоже должен благодарить Творца за то, что Творец дал силу товарищам, чтобы побуждали, обязывали его совершать действия, как они хотят. И это называется, что Творец смотрит, следит за ним, но скрытым образом. То есть Творец скрывает себя в облачении товарищей, что обязывает его делать добрые действия. И это надо объяснить, то, что говорят мудрецы. И взимают плату с человека в любом случае, сознательно или бессознательно. Имеется в виду, или человек сознательно хочет выполнять Тору и заповеди, то есть человек говорит, то, что он делает правильные действия, и это в силу Творца, в силу того, что Творец побуждает его. Или забирают у него деньги без его согласия. То есть человек совершает нормальные действия, но не в силу собственного желания. То есть, что значит не в силу своего действия? Что он не знает, что он выполняет заповеди Творца, потому что он думает, что он выполняет только заповеди товарищей. То есть, товарищи обязывают его. И это называется, что это не в сознании человека выполнение желания Творца, что он выполняет желание товарищей. И если он верит этому, что не по своему согласию он выполняет сознание, выполняет желание Творца, что если бы он не знал, он бы не выполнял, потому что он думает, что он выполняет желание товарищей, это называется скрытие лица. То есть, что Творец скрывает себя в облачении товарищей. И таким образом он действительно выполняет желание Творца. Второе. Если он благодарит Творца за то, что Творец дал ему помощь скрытым образом, то есть у него выбор сказать, что он работает через товарищей и нет у него никакого контакта с Творцом, или же, что он верит, что Творец скрыл себя через в облачении товарищей и через это то, что он занимается Торой заповедью, и если он выбирает и говорит, что только Творец помог ему, что он может вообще совершать правильные действия, то, что Творец облачается в облачение товарищей, благодарит за это Творца, это приводит его к большому подъему, удостоиться раскрытию лика Творца. То есть Творец дает ему мысль и желание исполнять желание Творца в силу того, что есть у него сейчас какое-то свечение сверху, то, что он склонился и пошел выше разума. Поэтому Творец помог ему, что через Ахурайм он удостаивается категории Паним Творца, лика Творца. То есть удостаивается то, что взимают с него деньги сознательно, с его стороны. И тут получается, что мезуза, то, что является охраной, является правой стороной, называется хасадим. Что тогда, когда идут в отдаче ради отдачи, что это состояние исправления творения. При этом Ханука и Пурим, говорит Ария Кадош, что оба это состояние год. Год – это левая линия. Что это указывает нам на цель творения, что нужно исправление, то есть, чтобы могли получать через исправление добро и наслаждение, которое указывается в высшем наслаждении, которое называется хохма. Поэтому Ханука – это в левой линии показать свет хохма. Однако в Хануку это была только категория «остановились здесь», как объяснил мудрец, что там была только остановка, а не завершение войны. То есть там светил свет хохма, который назывался левая, но не хватало там облачения, что это охрана хохмы, которая приходит к келим получающий, что получающих келим есть место для нечистых сил, и поэтому есть здесь свет хасадим, который называется правая. Поэтому чудо было только на духовное. То есть с точки зрения света целетворения он светил, но нельзя было им пользоваться в силу нехватки облачения хасадим. Поэтому запрещено пользоваться им. Это называется свойство духовное, что пока еще не материализовалось то, что этим можно пользоваться. Поэтому написано, что свечами Хануки запрещено пользоваться, а можно только смотреть на них, потому что не хватает вот этого облачения. При этом в Пурим, да, было облачение, которое называется Хасадим, как написано, поэтому здесь материализовалось все. То есть можно пользоваться светом хохма ради отдачи. Поэтому в Пурим пьют в радости. Конец статьи. Рав говорит, мы слышали статью, что такое свеча Хануки, которая ставится слева в духовной работе. Мы правило зажигать первую свечу всегда с левой стороны. С левой зажигают направо, а потом уже ставят свечу шамаш. Поэтому Рэби объясняет, что свеча Хануки с левой стороны, это знак того, что, несмотря на то, что говорится об исправлении хасадим, малом состоянии, гагальтой нам, что запрещено пользоваться ими, но все-таки это называется, что находится в левой стороне, потому что после исправлений, которые сделали на середине пути, раскрывается сейчас правая, и раскрывается потребность, на которой нет пока еще облачения хасадим, не хватает облачения хасадим, извините, раскрывается левая, то есть получающий келим, и раскрывается, что есть свет хохма, который получающий келим должен светить, но пока еще не хватает хасадим. И то, что относится к сделаем и услышим, что надо сначала приобрести намерение ради отдачи, которое называется сделаем, а потом удостоиться лишма, то есть пользоваться получающими келим с намерениями ради отдачи. И в этом есть кто-то, кто побуждает, обязывает, или окружение обязывает, то, что он говорит, здесь он говорит даже о религиозном окружении, или окружение, которое связано с воспитанием человека, любого вида, или что этот Творец обязывает. То есть человек старается постичь или представить себе величие Творца настолько, что это обязывает его продвигаться к отдаче. И что относится к вознаграждению? Что есть очень много видов вознаграждений, которые человек представляет себе, пока не представляет себе истинное вознаграждение, а и это слияние с Творцом. И все это надо упорядочить тем, что зажигают свечку с левой стороны. Что конец действия в изначальном замысле, что имеется в виду, что надо прийти к тому, что получающие келим светили справа.
Вопрос. Что значит по его мнению или без его мнения? Берут по его желанию или без его желания? Объясняет Аф, этому учили в статье «Шалом», в статье «Мир», что это относится к управлению миром, что на каждый миг у нас есть решимо, которое мы должны реализовать. Что значит миг? У нас это чувствуется как некое состояние нахождения нашего в мире. Да. Нахождение нашего в мире, но в сущности это состояние, это решимо. И его надо тоже присоединить к Творцу. И этим его реализовать. Если человек реализует его, неважно, что получилось у него из этого, над этим мы не знаем, что из этого должно выйти. Падение, подъем, раскрытие корней, какой-то хороший поступок. Но если он относится целенаправленным образом к этому мигу, называется, он сделал то, что возложено на него. И не важно, какие результаты чувствует человек относительно себя, но если он вот так относится, значит, он сделал, и есть у него правильный результат. Если нет, то это состояние, которое должно было различиться в нем, выявить его отношение к Творцу, неважно в каком виде это различение произойдет, но он не пришел к этому различению, не реализовал целенаправленно это решимо, получается, что оно сейчас пусто, что не пришел, как сказать, к раскрытию отношения. И вот эта вещь уже... Почему он не пришел к раскрытию отношений? Потому что не уделил внимания. Не уделил внимания, значит, недостаточно это решимо, которое раскрылось. Вот этого случая, эта ситуация, в которой он сейчас находится, для того, чтобы пробудить его, чтобы он пробудился вместе к реализации правильной этого решимо. Вот этот недостаток отношения, недостаточное отношение с его стороны влечет то, что он приходит к реализации отрицательной, то есть он сам будет относительно само это решение, само это человека будет как требование относительно человека, что подтолкнет его к той же реализации, но уже отрицательным образом. И вот так каждое и каждое решимо, каждый миг они накапливаются, и получается, что человек все время наполняет свою чашу отрицательными такими толчками, пока она не наполняется вся. И приходят совершенно неприятные результаты, ужасные. Все? Что значит берут с него ответ? Берут с него по его желанию или без его желания? По его желанию означает, что он реализует это, не по его желанию, значит, он не реализовал это, но в любом случае это приходит и присоединяется к той силе, которая затем подтолкнет человека к тому, чтобы реализовать, выполнить. Что значит, что человек должен выйти из своего дома и должен начинать с правой ноги? Цитату из статьи приводят в самом начале статьи, в абзац, который начинается «Ибазе». И то, что написано, когда ты выходишь, когда человек начинает идти, то есть ты из дома, ты выходишь, человек начинает идти, он начинает идти с правой. И надо пояснить, и это означает килим отдачи, что это ради отдачи, и затем это идет в левый. В чем вопрос? Спрашивают о доме и пути. Байт, дом – это то кли, которое ты приобретаешь, но по твоему пути ты даешь форму дома. Она должна быть с правой стороны. Задают вопрос о решимот, который надо реализовать. В чем тут вопрос, что человек свои килим отдачи, которые он должен исправить, а потом получающий килим. Мы ведь говорим, что человек должен реализовать решимое. Он должен выяснить килим отдающие, исправить их, а потом уже переходить к получающим. Это вопрос. Ответ. Это не важно, что ты исправляешь, получающий килим или отдающий. Твой подход должен быть с правой стороны. Что все это пришло тем, что ты связываешься с целью творения, творец, цель Альминат Ляшпия. Все это ты берешь справа. После того, как есть у тебя точно в руках, у тебя есть Гальгаль Тайнем уже упорядочены каким-то образом, ты уже находишься в том, что у тебя есть это имущество Килим Дашпа, тогда ты переходишь к левой линии. Но и левая сторона не то, чтобы ты обращаешься слева направо. Нет, ты левую сторону должен присоединить к правой. нет просто левой линии самой по себе. Сама по себе это называется лев аэвен, каменное сердце буквально. То есть левая сторона сама по себе это лев аэвен. Ты к ней должен относиться только с таким подходом, чтобы включить ее в правую линию, и все. Тогда это называется Ахабда Алия. Не то, чтобы в левой линии был и Лева Эвен, и Ахабда Алия, как мы рисуем. Нет, твое отношение, то, как ты к этому подходишь, вот это определяет, какой будет дом. Вообще говоря, байт это левая линия, это получающий килим. Но байт, дом, ты строишь при условии, что ты подходишь к нему справа. А свечи зажигают в доме с одной стороны, а с другой стороны вне дома, при входе в дом, около окна, чтобы известить всех о чуде. То есть это раскрытие Малхут для Бины. Это намекает на включение получающих килим в килим отдающий. Отношение между Малхут и правым, это называется Ахаб де Але. Отношение к Малхут не ради того, чтобы присоединить его к правой, а ради самой Малхут. Это называется Левайвен. Невозможно это сделать таким образом. Это материал, который не загорится. Он не сможет включиться с Хасадим, объединиться с Хасадим. Разница между тем, что человек начинает справа или слева. И то, что к человеку добавляют авиют. Какая здесь разница? То есть вот есть сейчас свет, который помогает человеку исправить кли. Раф отвечает. Добавить левую сторону, это всегда творит. Но прилепить ее все время к правой части, в любом виде, каком бы это ни было, и только оттуда действовать, это работа человека. Человек не должен заботиться ни о чем, кроме того, чтобы быть все время в правой линии. Только об этом. Это называется вера выше знания, килим отдачи, намерение ради отдачи, творец. Все то, кроме они, кроме моего я, это называется ямин, правая. И все время быть только в этом, как ребенок стремится всей душой, всем сердцем только к этому, к ямин, к правому. А левое придет. Ты не заботься, оно придет. Это уже на высоких ступенях, когда он хочет быть, сотрудничать, там, беды общества взять, беды всего мира, горести общества, это называется царь Цибур. Это пробуждают левую, об этом не надо беспокоиться. Забота должна быть только о том, чтобы ты относился к правой линии. Задает вопрос о намерении ради отдачи, о килим отдачи и получения. Ответ. Есть ли использование в намерении ради отдачи в килим де ашпа и в килим де кабала? Да, конечно. В каждом кли и в килим получающих, и в килим отдающих есть различия между тем, между намерениями. Кроме различия в намерениях нет ничего. Для чего мы нуждаемся в килим получающих? Чтобы построить над ними всякие формы отдачи. Когда берут их от Творца, уподобляют себя Ему. Каждый раз у тебя есть отличие. Ты спрашиваешь, есть ли формы в ради отдачи? 9 первых, когда ты уподобляешь их материалу Малхут и желаешь приобрести их, чтобы они были в твоей власти, в твоем распоряжении. Они превращаются в твой отраженный свет, Орхозер, в намерение, Альминат Ляшпия, ради отдачи. о способах использования задают вопрос. Какая разница, какими килим я пользуюсь? Рав повторяет, какая разница, какими килим в Малхут ты пользуешься? Это не важно. Малхут дает авиют. Все картины приходят от девяти первых. Малхут это только поднятие желания. Гора желания огромная. И вследствие авиюта, имеющегося в Малхут, она раскрывает девять первых. Вследствие ее мощи, мощь Малхут раскрывает, с какой мощью девять первых раскрываются. Но даже в самом маленьком парцуфе или в парцуфе самом большом есть те же самые десять сферот. Разница только в размере, в величине и разница в качестве. Что одно связано с другим, потому что величина – это также и качество. То есть величина говорит о количестве авханот, о количестве развлечений, сколько авханот по 10 сферот у тебя есть. Есть в высшем 10 сферот, они там встроены один в другой, или есть 20, 30, или буквально одна клеточка. Это якобы вот понятие количественное, но это еще и качественное понятие. Нету тут количества в духовном само по себе. Все качество. На статье говорится о нескольких способах получения оплаты. И какая разница между тем, чтобы не получать награды, и величием Творца? Ответ. Мы должны достичь мотивации. Достичь мотивации. Скажем так. Мне кажется, что мотивация наиболее полно выражает, говорит Рав, к стремлению, к силе, подталкивающей к цели, ко всему тому. Почему? Почему я это делаю? Чтобы это было только по причине величия Творца. Так ты спрашиваешь о чем? Повторяю этот вопрос, получить награду в этом мире или получить награду в мире будущем, Рав говорит, ага, ты спрашиваешь, если мы относимся к духовному, то это все по причине величия Творца, да, потому что духовность это Творец. Если ты обращаешься не к Творцу, а к многим силам, это вообще не духовность, это просто игра в рамках нашего мира, когда ты воображаешь себе всякие там, что человечество нарисовало для себя всякие картины духовности, якобы, высшей силы в разных видах. Что делать? Вот так человек строит. Что он может представить себе еще? Обращение к Творцу, буквально, может быть только несколькими образами. Это ради получения, во-первых, и ради отдачи. Ради получения это называется фараон. Отношение простое, ясное. Я и он. То есть, есть Творец, он существует, ясно. Я нахожусь с ним в связи. И один вопрос. Кто такой Творец, чтобы я слушал его голос? Если кто Творец, то это не ясно, есть он или нет его. Но вот эта добавка, кто Творец, чтобы я слушал, эта добавка делает всю окраску связи их. То есть, пусть он слушает мой голос, а не я буду слушать его. Это состояние, в котором мы находимся изначально, еще до того, как начинаем некие исправления. И затем начинаем отношение иное, что даже я могу определить, чтобы он слушал мой голос. Нет, я хочу его голос слушать. Это уже посредством того, что я делаю всякие действия, которые приводят меня к тому, чтобы приобрести свойство отдачи. И тогда я прихожу к состоянию, что я желаю слушать его голос. Это называется «сделаем и услышим». Нацевы нишма. Прийти к состоянию нишма, услышать, это очень большая проблема в мире. Потому что я хочу быть рабом. Хочу слушать его голос. Это проблема. Это этап очень продвинутый. Это уже работать в килим получения ради отдачи. Как вдруг величие Творца приводит в состояние, что я могу не желать награды? Задает вопрос.
Величие Творца можно объяснить, как можно служить в нескольких... несколькими проявлениями. Или я пользуюсь величием Творца для себя. Я обращаюсь к Нему, я обращаюсь к Его величию. Или я выигрываю из этого. Я принадлежу к великому. Надеюсь, что есть у меня от этого какое-то вознаграждение хорошее. Стоит представлять Творца как хорошего, который дает вознаграждение. Все, почему все любят работать с ним в левой линии? Спроси весь мир. Для всех Творец только хороший, не может быть плохим. Плохой не от него. Это такой там сатана, кто-то угодно, но не он. Почему? Потому что стоит мне чувствовать, что он хороший, думать о нем, что он хороший. Если я также думаю о том, что он плохой, я должен думать, как относиться к нему. Это обязывает меня к работе, обязывает исправление. Ты понимаешь? Если только хорошее я думаю о нем, так это не обязывает меня работать. Так я слит с ним, как младенец, как маленький. Он хочет, я делаю, а не важно мне. И тогда я удостаиваюсь разными, и могу представлять себе различные там призы, зарплату. А если и плохое приходит от Творца, почему и хорошее, и плохое тоже? Тогда есть от него какое-то дифференциальное отношение ко мне, так я уже обязан как-то крутиться и так, и так. Не всегда приходит от него хорошее, дает мне хорошее, он требует от меня что-то. И вот это что-то обязывает меня меняться. Нет, народ не хочет этого, массы не хотят этого, толпа. Они хотят, что Творец хорош, хорошим и плохим, закончили. Я делаю то, чему меня научили, молюсь. А какой-то там кусочек из Таилим или Нах-Нах-Нахман из Бреслева, и закончили. Получим вознаграждение. И если ты скажешь, что Творец посылает тебе плохое, как это может быть? Да и слышать не хотят. Что ты спрашиваешь? Так величие Творца. Из величия Творца получится, что не хочу вознаграждения. Рав говорит, какое величие Творца приводит меня не требовать никакого приза? Какой вид? Какой характер отношения к Нему? Ну так подумай. Как я могу представить себе его? Каким образом я представляю? Кто он? Я не знаю. Я даю ему разные образы. Это то, что, собственно, не существует. Я представляю себе какой-то образ и говорю, вот этот вот Творец, так вот я на него работаю. Через мгновение он может поменяться. Кто он? Что он? Нет формы. Представь себе, какой должен быть образ у Творца, чтобы я работал без получения вознаграждения. Что значит без получения вознаграждения? Не для себя. А что? А, для него. Или не для чего? Для него. Так как он должен представляться мне, да, образоваться перед моими глазами, чтобы я таким образом работал? Ну, представь себе, ну, какая это должна быть картина? Что ты должен думать о нем? Как ты должен представлять себе его? Что, это должно представлять, что это такая великая вещь, что я хочу работать на него? Ну, так сделай этот образ. Ну, так и в чем проблема-то? Но ты всегда выстраиваешь такой образ, тот или иной образ. А что ты думаешь, что Творец так... всего-навсего его образ — это излучение готовности, что так он будет выглядеть в твоих глазах. Что ты думаешь? Ты видишь Творца? Ты видишь то, что ты готов увидеть, то, что ты представляешь себе и сейчас, и потом. Нет, нет никакой картины. Это твои келим. Намерения, надежды твои, они все в конечном итоге дают тебе картину Творца. Я не хочу это опустить на уровень психологический, но у нас это пока что вот так. Ты через всякие свойства и силы, и намерения, то, что ты изучаешь, через это ты в конце всего-навсего строишь перед собой вот этот вот образ, не больше. Что ты раскрываешь? Как ты можешь раскрыть высший свет, наполняя всю действительность? Нет у него никакой картины, ни конца, ни ничего. А что есть? Малхут, который начинает исправлять себя в соответствии со свойствами света, начинает формировать... Нет, что Малхут? Мы ведь и потом говорим, что меняется в Малхут? Что она представляет себе девять сферот отраженного света, которые облачаются на девять сферот прямого света, что кли чувствует себя, чувствует исправленные свойства, улучшенные свои, и они, в общем-то, в принципе, дают ему картину, образ Творца. Нет у тебя раскрытия Творца духовного вне келим, вне твоих келим. Что ты можешь сказать? Ага, вот это 100% Творца, а я ухватился за 20%. Он 100% хорош и дает добро плохим, хорошим, и вот он так. А я воспринимаю вот такую вот часть, вот таким вот образом. Я померил, ага, это 20% от того, что он. Но никогда такого не было и не будет. Это он пишет нам. Есть у него несколько статей о Кабале в Прихахам. Объясняет это очень простым образом. И во внутреннем созерцании в предисловии к Талмуду и Сарасферот. Исправленный Майкелим именно потому, что исправил их в соответствии со свойствами света в чем-то. В чем-то вот этом я представляю себе образ Творца, что все время меняется. Каждый раз есть у тебя другой Творец. Поэтому Творец называется «иди смотри». Это все очень относительно. Только проявляется в твоих келим. Да, то проявится в твоих келим. И А в абсолютном виде не может быть. Нет такого. В Гмартикуне, поскольку все килимы исправлены, тогда ты приходишь к ощущению, что он раскрывается полностью в соответствии с исправлениями в том объеме твоих килим. Это называется весь целиком. Если у меня такая вот маленькая нашама, но она вся, во вне все я раскрыл его, я нахожусь в бесконечности. Ничего не хватает, я не могу даже представить, что есть что-то помимо этого. Это не существует потребности. Да, ты можешь сказать, но это в конечном итоге. Но ты можешь сказать, но это не будет реально. Это не будет реалистичным, это отношение.
Если ты можешь сказать, что это не все, потом у тебя есть еще ощущение внешнего кли, что ты можешь добавить, но в момент, когда ты добавишь, пропадет вопрос этот немедленно. Что такое ради пользы Творца или ради моей собственной пользы? Как работать ради пользы Творца, задается вопрос. Ответ. Творец, ощущение Творца, оно в соответствии моих исправленных килим, то как тогда я могу представить его вне себя, чтобы я мог приблизиться к нему, работать с ним? Ты прав. Как может быть, что у нас, если я все раскрываю внутри своего кли, есть некое ощущение, что есть что-то вне меня, что я еще должен прийти к этому? В этом вопрос в сущности. Это потому, что у нас имеется килим несовершенный. Я каждый раз пользуюсь не своим кли, несовершенным кли, и всегда внутри моего кли есть еще ахаб высшего, мое будущее состояние, которому предстоит раскрыться, и оно еще не раскрылось, которое находится во мне, и вследствие того, что так выстроено изначально при выходе сверху вниз духовных ступеней, получается, что моя реальность, как я себя ощущаю, это всегда, она всегда выстроена из трех ступеней. Мой ахаб находится на ступени подо мной, в моем прошлом. Нынешнее мое состояние – это настоящее, и настоящее, в общем-то, не существует, потому что половина моей ступени, которая называется Ахаб, находится в прошлом, половина моей ступени, которая называется будущее, в ней находится Ахаб высшего, Ахаб моего предстоящего состояния. А кто я, как написано? Есть только миг между прошлым и будущим, только он называется мир. Средняя треть Тиферета. Нижняя треть Тиферета и весь Ахаб находится в прошлом. Высшая треть Тиферета и все Гальгальтейная относятся к будущим, потому что в них находится Ахаб высшего. Мое будущее состояние. А кто я? Средняя треть Тиферета или Клипат Нога, и она должна определиться, к чему я хочу относиться. Вот это мое состояние, вследствие того, что вот так устроены ступени сверху вниз, это всегда включает прошлое, настоящее и будущее. Так оно в моих ощущениях. Нет прошлого, настоящего и будущего. Есть разные килим, разнообразные. И я поэтому ощущаю себя, что я нахожусь в процессе. Имеюсь я, который вышел из прошлого, и есть передо мной будущее. И это будущее, оно в сущности не кажется мне будущим, что это я будущий. Оно представляется мне как творец. какая связь между мной и Творцом, что Он сейчас является моим будущим состоянием. Если я солью себя с Ним, это будет моим будущим состоянием. И это называется слияние. Что я беру? Я беру Гальгальтейнаем, свои, сливаюсь с Ахапом Высшего, и это называется Творец. Почему Творец? Потому что Он на самом деле создал меня. Эта ступень создала меня. Я сливаю себя с ней. Это называется сливанием с Творцом. Этим я начинаю относиться к ней. Я приобретаю ее. Я поднимаюсь на нее. Я приобретаю ее. То есть я делаю зивук по ним бы по ним на, в полном уровне. То есть я поднимаюсь на следующую ступень. Кто он, Творец? А теперь Творец это более выше. Каждый раз это вот так. Следующая ступень относительно предыдущей называется Творцом. Все относительно. Все, что мы наполняем, получаем, все, что, к чему мы относимся, это все по нашим оценкам. Это вроде бы не дает основы человеку, чтобы он не привык к этому. Но это истинная мера, что ты определяешь всю картину со всеми подробностями, и все зависит от твоего отношения, как ты нарисуешь себе эту реальность и себя в ней. Правильное определение каждый миг, что я стараюсь по моему состоянию определить правильное отношение к следующей ступени. Каждый раз стараться раскрыть высшего, большего, чем ты, и сравняться с ним. Вопрос. Ответ. Вот ты сейчас находишься без всяких мыслей, без всяких намерений, без ничего. Ты сейчас начинаешь, желаешь пробудиться, желаешь работать над чем-то. Ты берешь какую-то книгу или слышишь от твоего окружения некие вещи о духовном и начинаешь представлять себе это. Вот эта картина твоя личная, ты ее строишь, никто не дает тебе этих данных в абсолютном виде, независимо ни от чего. Некий такой стандарт. Все, вот он существует вне тебя, и ты хочешь, не хочешь, отсюда и навсегда. И наши картины, они тоже картины воображаемые. И картины духовные, которые ты сейчас представляешь себе, они тоже такие. Ты выстраиваешь себя и Творца каждый раз в соотношениях различных. В соответствии с тем, насколько ты ощущаешь себя, товарищей, то, что ты читаешь, материал в книгах, которые рассказывают тебе о духовном, это все очень-очень относительно. Нет в этом ничего, что приходило бы к тебе с небес образом, что вот так это. Все это из твоих килим. То, что зажигает тебя, нет в этом ничего реального, окончательного. Нету такого. Нет. На протяжении всего пути. И так в чем я могу быть уверен? В каких понятиях? За что ухватиться? За что-нибудь, как младенец ухватиться за руку большого, взрослого и знать, что вот это здесь что-то, за что я могу, где я могу получить некую уверенность, мою реальность в этой непонятной действительности вокруг, имеющейся вокруг меня без всякой опоры. Где эта точка? Эта точка очень проста. В момент, когда ты аннулируешь эти вопросы, ты находишь вот эту уверенность. Там ты находишь истинную отдачу, независящую, то есть оторванную от желания получать, который спрашивает об этом. И вот тогда есть у тебя уверенность и основа быть действительно без всяких таких вопросов. Спрашивают, на странице 65 написано, не учитывать наши, не учитывать мнение человека, задается вопрос, что это означает? Человек измеряет в соответствии с его мнением? Да. Как можно измерять человека в соответствии с его мнением, задается вопрос. Рав говорит, мы говорили, что такое средняя треть тифер. Это точка, в которой человек зависит, находится между прошлым и будущим. Это средняя треть тифер, это вот это, Рав оговорился. Это средняя треть тифер, это... Это средняя треть тиферета. Если человек ухватывается за то, чтобы отнести ее к высшему, это не называется, что он оставляет среднюю треть тиферета. Он все время удерживается за нее и, ну, скажем так, присоединяет или относит ее, соотносит ее, определяет ее принадлежность к высшему, что две эти точки, средняя треть и высший, вместе, они строят в нем, в авиюте между ними, величину его парцуфа. Потому что ни прошлое, ни настоящее и ни будущее, это не является я, мной. Это то, что раскрывается в моей реальности. А точка «я» — это выбор человека. Соотнести эту точку «я» к высшей трети, к килим, который выше, чем средняя треть тиферета, вот это соотнесение называется моим выбором, насколько я могу отнести себя к высшему, более большому. Это называется величиной моего парцуфа. И на величину этого парцуфа имеется по авиюту, который я могу к этому присоединить, есть состояние ибур, яника, мухин, что все это исходит из средней трети тиферета. И на ступени мухин, когда я соотношу себя по своему выбору, свою среднюю треть тиферета к высшему, как сказать, на ступени мохин, то, что я отношу себя к высшему, это становится, происходит посредством расчетов в моих килим де кабала, в моих получающих килим, что это уже называется внутри знания. Тогда у меня есть свойство дат, знания. До того, как я прихожу к такому авиюту, У меня нет расчета в Килим де Кабала, а только в Килим де Ашпаа. И это называется в Тиферет, то есть в состоянии катнут, в малом состоянии, то есть в дат де катнут. А до этого есть вообще и бур, что у меня нет вообще никаких расчетов, а только слиться, прилепиться своей средней третью к высшей трети без всяких расчетов. Это называется войти в рехем, буквально в матку. То есть как-то относиться к этому. Почему я говорю это средняя треть тиферета? Показать себе, что в нашем выборе мы определяем по мере нашего выбора, по нашему авиюту, где мы делаем выбор, этим мы определяем, каков наш духовный парцуф. Или ибур, или яника, или мохин. Но это в разрезе ином. Что от средней трети цифер, это что нижняя треть, это прошлое. Средняя треть цифер, это и высшая треть, это будущее. И вот когда я выбираю быть высшей трети, когда я ловлю себя на этом и хочу отнести принадлежность свою к высшему, этим я, тем авиютом, который я вношу в эту принадлежность, чтобы принадлежать высшему, сколько я туда вношу авиюта, этим определяется мой парцуф, который растет по величине. Если я вношу это только авиют дешораш, это называется убар. Что такое убар? Моя связь с высшим. Или яника, если это авиют алиф. Есть тут, мы можно рассказать много картинок. Какие виды есть у этого? Нету. В ширину, в высоту, Раф говорит, в высоту, в ширину, это как ты себе представишь. Это уже не... Как можно учитывать дат, мнение, знание? Написано тут, на странице 65. Сначала абзац. Из этого мы видим, что вся основа на основе веры, что эта вера может выйти из галута, из изгнания. На странице 65. Есть дат человека, есть дат высшего, и надо приобрести силу веры, быть выше нашего знания, и затем еще большую силу веры, чтобы приобрести дат высшего, знание высшего.
Вопрос. Если я согласен, что... Как я могу согласиться, что выше меня? Раф просит повторить вопрос. Как можно согласиться, что выше, с одной стороны, больше, с другой стороны, противоположен мне? Раф повторяет, как можно согласиться, что выше, с одной стороны, большой, с другой стороны, противоположен? То есть большой, если я говорю, что высший большой, это согласно моему измерению. Я герой, а он больше. Я мудрый, а он еще больше. Но как я вместе с тем раскрываю, что он противоположен? И что две эти категории у меня будут вместе, что я совмещу их? Рав говорит, я не думаю, что это возможно. Я не представляю себе в точности, о чем ты говоришь. Если ты говоришь о настоящем раскрытии высшего, это раскрывается, если это еще в неисправленных килим низшего, то это раскрывается в противоположном виде. Одно против другого. Если я все еще не исправлен, тогда мне раскрывается Высший в своем величии, в своей славе, в своем влиянии. Это называется у меня осознание зла на фоне раскрытия его величия, его сути. Вопрос, как можно оправдать его? Что оправдать, говорит Раф? Что он противоположен? Что он противоположен нам? Раф говорит, что такое оправдать? Хотеть его? Да, хотеть его. Как я... Как может, говорит Раф, какие есть данные у меня в этом состоянии, что мне раскрывается, что я низок, а высший велик, и я хочу его. Да? Согласно тому, что есть в высшем, если мне раскрывается высшее, это несет мне наслаждение. Я хочу то, что приносит мне наслаждение. Я сначала не понимаю, что ты спрашиваешь. Вопрос, если он большой, и во мне есть что-то, что подобно ему, то это как ребенок и папа. Ребенок хочет быть папа, потому что он был ребенком, папа был ребенком, и сын понимает это и хочет быть такой же. Но если мы говорим, что папа противоположен, ему не подобен. Рав говорит, ну в чем ты видишь, что папа противоположен? То есть у тебя есть уже какие-то килим, в которых ты видишь, что он противоположен? У тебя есть и то, и другое? Так сейчас вопрос в том, стоит ли. Или папа большой, или я чем-то что-то выигрываю в лишма или в лолишма. Но есть у меня способ измерить и то, и другое. Увидеть, что Творец противоположен, ты видишь его, то есть ты отождествляешь, что он противоположен. У тебя есть уже, по сути, все его килим. Только ты еще неправильно определяешь состояние противоположно. Но я уже понимаю... Кот может понять, что я скупой, что я транжира, что я милосерден. Человек, у которого есть подсвойства, подобные мне, он может сказать. То есть у него это уже есть. Сейчас нужно просто это правильно выстроить.